Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Максим Половинко. Я руководитель портала «Система юрист». Сегодня у меня в гостях Анастасия Павлюченко, руководитель субпрактики административной защиты бизнеса адвокатского бюро «Ривера». Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте, Максим.
Сегодня в нашем проекте «10 глупых вопросов» Анастасия, как адвокат одной из сфер деятельности, которая является работа по административно-экономическим делам, ответит на наши вопросы. Итак, первый глупый вопрос. Зачем нужен адвокат, если я точно не виноват?
Если я точно не виноват, это к вопросу о презумпции невиновности. Да? Соответственно, если вы уверены, что вы не виноваты, а вторая сторона в вашем административном процессе, ваш уполномоченный орган предоставит доказательства вашей вины, то с позиции «я не виноват, я ничего дополнительно представлять не буду», вы рискуете получить административное постановление, потому что презумпция есть, она работает, но если ваш оппонент начинает представлять доказательства вашей вины, вы должны их опровергать. Поэтому, к сожалению, для административных судов, где есть уполномоченный орган, который видит вашу вину, решая составить протокол, вы должны быть готовы опровергать соответствующие доводы, доказывать свою невиновность.
Скажите, пожалуйста, второй вопрос. Это как вообще вам защищается людей или предприятий, зная, что они виноваты? И вообще, как защищать предприятия, если они
виноваты? Да, в административных делах, конечно, с этим попроще, чем в уголовных делах. Мне субъективно попроще. Я здесь хочу сказать вот такую ремарку, с которой мы часто сталкиваемся на практике, с непониманием, которое мы часто сталкиваемся на практике. Административный процесс, он довольно дискретный. Там не обязательно рассматривать ситуацию, я либо виновен и получаю максимальный штраф, либо однозначно постановление о прекращении дела в связи с отсутствием состава. Даже при наличии нарушений, даже при наличии вины в административном законодательстве очень много механизмов повлиять и на размер санкций, и на вид санкций. И там работающие механизмы, особенно по экономическим статьям и освобождение от ответственности при наличии определенных смягчающих обстоятельств, одним из которых может быть, например, добровольное исполнение обязанности до суда, и большое количество таких же обстоятельств, которые влияют на размер ущерба, на размер налагаемого взыскания. То есть, когда по тем либо иным причинам тот же штраф автоматически снижается в два раза. Поэтому в ситуации, когда очевидно есть нарушение, когда очевидно есть вина, насколько это может быть вообще в принципе очевидно, да, нужно выбирать просто иную тактику. Нужно идти не по доказыванию отсутствия состава нарушения, а по выбору неких промежуточных форм, которые снизят финансовую нагрузку. Или идти каскадным методом. Не очень любят это наши суды, например, да, когда изначально мы говорим в первом пункте там, нашей процессуальной позиции, мы говорим о том, что нет состава или там, мы невиновны, а дальше мы говорим, а если же суд с нами не согласится, то... Но никаких препятствий для такой правовой позиции с точки зрения законодательства я не вижу, поэтому вот здесь нужна просто другая тактика, скажем так.
Зная цифры, завидуйте своим клиентам.
Я не готова сказать «завидую», я готова сказать «иногда часто удивляюсь». Удивляюсь, как такое возможно, как так получилось. Хотя при более глубоком погружении в ситуацию все же чаще всего приходишь к выводу, что случайностей не бывает, что цифры под собой что-то имеют. Талант, упорный труд и так далее.
Главное ли положение у сторон административного процесса?
Нет, все-таки положение у сторон административного процесса неравное, и оно вызвано и существующей практикой, и спецификой субъектного состава, когда одна из сторон – это уполномоченный государственный орган, который компетентен в определенной сфере, в которой он фиксирует нарушения, что предполагает и определенную квалификацию, и определенный опыт, и предопределяет то, что суд к этой стороне прислушивается больше. Соответственно, конечно, субъекту хозяйствования в процессе против, например, налоговой инспекции, против таможенных органов, да, против органов Комитета государственного контроля, в зависимости от того, какая административная статья, приходится сложнее.
Бытует мнение, что адвокаты не могут помочь, если уже все решено. Ваше отношение к этому утверждению?
Я не соглашаюсь с таким утверждением. Я не считаю, что в нашей на сегодняшний день с вами действительности есть какие-то обстоятельства или предпосылки к тому, чтобы заявлять, что по любому делу или по большому количеству дел что-то уже предрешено. У меня нет никаких оснований соглашаться с таким утверждением.
«Гром грянет, мужик не перекрестится». Известный наш, можно даже сказать, это девиз национальный. Работает ли это правило в сфере бизнеса? То есть, насколько часто бизнесмены ответственно относятся к предварительной юридической работе, к подготовке к непростому развитию событий, к непростым сценариям?
Да, я поняла ваш вопрос. К сожалению, еще пока работает, да? Но тенденция здесь однозначно положительная. Даже если сравнивать с относительно небольшим периодом времени в ретроспективе, там 7 лет, например, да, там у нас действительно была ситуация, что мы тушим пожары, да, большая часть нашей деятельности – это тушение пожаров, это суды, проблемы, проверки и так далее. Сейчас все-таки бизнес развивается, он становится более ограненным, что ли, да, более интеллектуальным, особенно если речь вести о молодом бизнесе. Да, у них есть понимание необходимости соблюдение процедур, правил, знания этих процедур. У них есть понимание, что каждый занимается своим делом, что если я классно пишу какое-то программное обеспечение, наверное, пусть договор на интеллектуальные права мне напишет кто-нибудь другой. Да? То есть у молодого бизнеса эта проблема гораздо менее острая, чем у такого бизнеса более старого, зрелого, который в определенный период, исторический период, многие вопросы решал интуитивно сам, и на сегодняшний день тоже считает, что он тоже может делать сам, как бы по наитию, да. Поэтому проблема есть с петухом, который должен клюнуть, но мне кажется, что чем дальше, тем больше мы от нее отходим и в какой-то момент придем к тому, что осознание грамотной юридической проработки любых договоров, сделок, инструментов, схем на старте, оно у бизнеса будет.
Переживаете, когда решения вам кажутся несправедливыми?
Ох, еще как переживаю. Даже заболеть могу.
По какому принципу выбираете для себя дела? Если выбираете, конечно.
Да, в первую очередь, конечно, специализация. И в нашей компании, и, в общем, в любых других, наверное, крупных компаниях у нас есть четкое понимание, что хорошим специалистом можно быть в довольно узкой сфере. Поэтому в первую очередь специализация, то есть те категории дел.
Ну, а в рамках специализации?
В рамках специализации...
Не знаю, рыжих не обслуживаете.
Вы меня сейчас пытаетесь изобличить в дискриминации. Нет, в рамках специализации, конечно, мне интересны сложные дела, да? Ну, в общем, может быть, два варианта. Либо сложные дела, которые дают вызов мне самой, как специалисту, да, либо дела, по которым я четко понимаю, что я могу помочь, потому что у меня есть такая экспертиза, такой опыт, которого, может быть, нет у кого-то другого, и от меня точно будет ценность в этом деле. Вот две такие категории дел, за которые я берусь с удовольствием.
Что является мерилом успеха адвоката?
Вот последнее время чаще всего думаю, что... В наших реалиях, да, это репутация и отзывы клиентов, да, одно из другого связанное, первое из второго или второе из первого, но репутация – это такой результат долгосрочной работы, это результат и определенных hard skills, да, которые мы получаем, и определенного опыта интенсивного, сложного, и определенной довольно сложной многолетней работы и определенных человеческих качеств, которые у адвоката, безусловно, должны быть, да, то есть понимание, что допустимо, что недопустимо. Вот на сегодняшний день как-то я все чаще об этом думаю, что в своей среде мы так репутационно, в общем, адвокатов и воспринимаем. То есть ты понимаешь, что вот есть человек, что он однозначно эксперт, что он однозначно позволит себе только то, что он может и должен позволить, и ты понимаешь, что с таким человеком, да, наверное, ты хотел бы работать, ты можешь работать. Вот, наверное, такое мерило успеха адвоката сейчас в моей картине мира на данный момент.
Что мотивировало стать адвокатом? Ну, или выбрать профессию юриста. И внутри профессии юриста выбрать адвокат.
Вот с конца начать проще, да, потому что мы, как бизнес-юристы, так стать адвокатами выбирали весьма себе условно, если быть честными, да. Соответственно, уже пойдя на стезю юридическую, я понимала почти сразу, что я хочу быть судебным юристом. Это и жажда к каким-то соревновательным аспектом, да, к полемике, к дискуссии изначально, что касается каких-то личных качеств, это и в последующем активно сформированная любовь к процессу, к процессуальному законодательству. Ну, в общем, да, и во всей юридической среде у меня было понимание, что я хочу быть именно судебным юристом, и я так это и обозначала, когда там на первое свои собеседования ходила, что в другую практику я не пойду, простите, хотите меня, освобождайте вакансию в судебные.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что в студии у нас была Анастасия Павличенко, руководитель субпрактики административной защиты бизнеса адвокатского бюро «Ривера», и Анастасия отвечала на 10 глупых вопросов. Спасибо, Анастасия.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Я благодарю радио «Легенды FM» за помощь в записи подкаста.